Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Ну, мы сегодня нашу передачу назвали «Главный итог перетряски в Кремле. Димон стал президентом запаса». И также амнистия к 9 мая. Но что касается президента запаса, то в первую очередь речь идет о том, что предполагаемая перестановка в кабинете, она пришла что-то вроде взлета стаи ворон с насиженных веток. Они как бы вернулись, так сказать, покаркали в течение недели и уселись практически на те же самые ветки. Ну, с небольшими изменениями. Там, не знаю, например, Мединский, вместо того, чтобы стать министром культуры, стал помощником президента по культуре. А, так сказать, его, соответственно, глава департамента кинематографии стала министром там, и так далее и тому подобное. Остальное все осталось, в общем-то, на своих местах. Что самое главное было для меня, это экономический блок, потому что он практически изменений не претерпел. Ну, там Силуанова, то, что его с поста вице-премьера, так сказать, оставили министром финансов, а вице-премьеру взяли кого-то из дружков, так сказать, Мишустина, это совершенно естественно, это даже существенно признать нельзя. Вот, существенно только то, что все те, кто были и отвечали вот за эту экономическую программу, то есть все то, что у нас делается с экономикой, в частности и с пенсиями, и с пенсионной реформой, и с грядущей новой приватизацией и так далее, вот это все осталось в силе. Вот, видимо, это, может быть, будет передельно как-то в пользу новых людей, но принципиальных изменений здесь не предвидится. Отсюда, соответственно, экономическая ситуация в стране также не изменится, если учесть, что и силовые министры остались тоже на своих местах, да, вот, то, как следствие, так сказать, никаких особых перемен это все равно не грозит.
Выгнал Димон и перестанут.
Кто-то, ну, в общем, да, вот все свелось к тому, что Димона перевели в должность, как я назвал, президента запаса. Вот. Будет ли он действительно президентом или нет, или просто как бы эту запасную должность будет исполнять, потому что он и когда-то ее был, это как бы покажет будущее.
Ему дали вот пенсионный фонд в размере 56 миллиардов рублей, это миллиард долларов. С купонным доходом он купил на эти деньги ОФЗ, на эту сумму, так сказать, будет получать по 5 миллионов баксов каждый месяц. Ну, выходное пособие, уже все, вопрос закрыт.
Как говорится, хороший приварок к зарплате, да? Если учесть, что у него и зарплата, там, по-моему, где-то 600 чем-то тысяч, но это, конечно, мелочевка. Он ее может, так сказать, даже и не считать за основное. Но, собственно, главное это, между прочим, для нас раскрыл в свое время совсем недавно Навальный, который вовремя опубликовал свое очередное расследование относительно нового председателя кабинета министров, который, в общем-то, миллиардер, пока не долларовый, а рублевый. Но и эти рубли, находясь 20 лет на государственной должности, тоже надо где-то иметь. Вот. И, соответственно,
Валер, на то, чтобы покупать себе поместье... Если у человека стоит... Валер, если дом стоит миллион долларов, значит, это еще что-то можно подозревать. Когда дом стоит 20 миллионов долларов, что можно подозревать? Это приговор.
Ну, в общем-то, да. Кстати, любопытная деталь. Вот в то время, когда происходили вот эти все президентские послания и перестановки кабинета, в Москве проходил Гайдаровский форум. И на нем были некоторые наши знакомые люди, которые как бы просто мониторили этот процесс, о чем идет разговор, кто за кого и так далее. В общем, обитатели Гайдаровского форума очень радовались назначению Мишустина, говоря, это, блин, свой пацан. В общем, он, как говорится, своих не выдаст, он уже в воровстве поднаторел. В общем, короче говоря, он повязан этим процессом по самое не могу. И, соответственно, никаких, так сказать, категорических изменений в этом состоянии не будет. Это тоже по своего рода показатель, демонстрация. Потому что люди, которые, в общем-то, создали эту систему, во всяком случае, идейно, и до сих пор продолжают ее идейно вдохновлять, я имею в виду, так сказать, Гайдаровский форум и его организаторов, в общем, их оценка такая премьера, я считаю, что она вполне заслужена и оправдана не только расследованием Навального, но и их мнением. Пожалуйста, Саша.
Я ни в какой мере не хочу подавлять цепленным жилетом и рассуждать на закулисных там ходах, кто там прав, кто не знает, сколько там больше людей Собянина или Мишустина в правительстве. Это все ерунда. Потому что, так сказать, понятно, что это все равно люди Путина, так сказать, заменил Медведева и заменил на какого-то другого Медведева номер два. И на этом все закончилось.
Ну, да.
А там вопрос вкусовщины. Там его Израиль одних поставил. Для меня важнее, так сказать, то, что происходит с Конституцией и с теми изменениями, которые он хочет записать туда. Значит, ну, вот что и, более того, реакция так сказать, общества на все это дело, на мой взгляд, должна быть не такая, как он хочет, чтобы люди так эти рассуждали о том, сколько там горячих завтраков кому установить, а надо это превратить в плебисцит по отношению к самому Путину. Вот он вынес вот эту хрень. Там даже не поймешь, чего, так сказать. Вот я в местном самоуправлении профессионально занимаюсь много лет, так сказать, и понять, чего он написал, так сказать, не могу. То есть настолько это больно можно трактовать потом все эти тексты, что, так сказать, не приведи Господь. И вот в этой ситуации надо просто однозначно ответить ему «нет». Если появилась графа, наконец, в избирательном бюллетене под названием «против всех» или «нет», вот этот «нет» надо нажать. А что он при этом говорит, а по какому поводу? Где какой материнский капитал? Где какое там что-то подряд, а что-то не подряд? Какие-то там международные договора, не международные договора, там то ли мы их выполняем, то ли не выполняем. Все это отходит на второй план. Надо ответить «нет».
Ага. Ты знаешь, Саш, ну давай подискутируем с тобой на эту тему. В общем-то, нам дискутировать не впервые, тем более в прямом эфире. Вот. Я что хочу сказать. Я понял, о чем ты говоришь. Я понял эту позицию, которую озвучил, среди прочих, в частности, Егор Жуков там в своем блоге в «Московском комсомольце». Он, правда, не призвал там напрямую голосовать «нет». Он просто сказал, что, мол, ребята, берегитесь, так сказать, мы используем это оружие против вас. Но... мы с тобой как бы не одну собаку съели, мы все-таки не такие молодые, как Егор Жуков. И я понимаю, что ему в его года... Ну вот вроде опять связь восстановилась. Значит, я хочу сказать, что я понимаю, о чем ты говоришь. Я читал этот блог Егора Жукова на «Московском комсомольце». Вот, и понимаю, что он как молодой человек, ему есть естественное желание, что казаться, что вот с его приходом все началось, так сказать, по-другому. До него все было...
Это не так, Валер. Валер, это не так. Давай, что мы предполагать? Я тут знаю ситуацию.
Хорошо.
Послушай меня, Валер. Я просто предполагаю, что он молодой. Я не так... Валера, послушай меня, пожалуйста. Я тебя потом послушаю, так сказать. Этот блог он написал по заданию. Не потому, что он молодой, а потому, что по заданию. Я был среди тех людей, которые ему это задание давал. А ты предполагаешь от того, что он молодой. Это не от того, что он молодой. Это был разговор на эту тему, о том, что так, ему поручили написать этот блог. И он очень хорошо написал, изобразив себя молодого.
Хорошо. Ну, все написал. Вот, я тогда по существу выражусь. Вот. Понимаешь, мы с тобой не первый день, конечно, в этом процессе. Вот, и знаем все, как происходило с начала 90-х годов. Поэтому, на мой взгляд, принципиально, в нем не изменилось только следующее. Фальсифицировать или имитировать процесс голосования уже научились в совершенстве. Причем научились еще на уровне там, 2003 года, когда выгоняли Вишнякова. Уже к его моменту, так сказать, система газ-выборы существовала на полном ходу. Какие проценты она может нарисовать любые? Проблема осталась только одна – явка. И вот то, что власть по сегодняшний день очень сильно обеспокоена проблемой этой явки, на этот референдум, то ли народный опрос, не пойми чего, потому что его статус, заметь, до сих пор не определен. Вот эта проблема ее беспокоит. И она дает на этот счет какие угодно авансы. Типа, а вносите свои сами поправки в Конституцию, вот какие вы хотите. Ну, тут народ начинает писать на клочках бумаги, что он хочет там изменить, исправить. Это все, естественно, в избирательной комиссии или там в администрации президента аккуратно складывается в урну, как и все будет другое. Но интерес появляется. Человек, который написал, плюс какая-то его группа поддержки, ему хочется туда прийти, проголосовать за это, или обратить против, или еще что-то, как-то выразить свое мнение. То есть, таким образом создается вот некий народный кворум. А уж как потом этот кворум будет интерпретирован в процентах там 86 к 14, 70 к 30 или еще, это мы увидим. Но это будет уже система газ-выборы, которая прославлена своей фальсификацией. Понимаешь, мне это напоминает, при всей понимании, я понимаю прекрасно твою идею, что это возможность выразить «нет» и так далее. Но выразить «нет» кому? Наперсточнику, который шельмует каждый раз. Пожалуйста, Саша.
Ты не отметил того, что изменилось принципиально. Появилась графа против всех.
Эту графу против всех нужно будет считать те же самые люди.
Эту графу. И это он заманивает туда, что там вы там проголосуете. Вот напросился, получи. Ты запросил, так и... Кстати, таким же способом у Хайдака или Пиночета. Он тоже запросил референдум о своей пользе. Тоже, кстати, подделывал нормально. И получил кукиш. Вот он рассчитывал, что все будет хорошо.
Пиночет так не убил.
А Кэмерон рассчитывал, что так Великобритания проголосует против Брекзита. Она взяла и проголосовала за.
За, совершенно верно.
Это не потому, что мне нравится. Я как считаю, что надо...
Нет, нет, а Ширак рассчитывал на то, что проголосуют за конституцию Европейского сообщества. Франция проголосовала против. Это было все, да, это есть.
И все проголосуют за. Значит, а я предлагаю проголосовать против. Вот я определился, что... Вот он предлагает мне, я не знаю чего, кстати, еще раз говорю. Мне пофигу, что он предлагает. Я знаю, что я приду и проголосую против того, что он предлагает. Потому что он это расценивает как замануху для того, чтобы референдум, а я это расцениваю как вариант плебисцита народного. Которым, так он запросил о доверии, должен получить. Нет. Чего бы ты не предлагал. А сам, главное, соответствует действительности. Чего бы он не предлагал, это неинтересно никому. А то, что он даже предложит, чтобы всем золотые слитки раздавать, он же их не будет раздавать, он врет. И мы это понимаем.
Будет.
Но это ответ Путина, и надо отвечать, нет. А вот насчет Конституции, нет, 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 нет. И это правильная позиция такая. Это редкий случай, когда они допустили ошибку. Они допустили ошибку. Если бы он просто сейчас принял в этой самой чертовой думе, так сказать, это хозяйство двумя третями, и закрыл бы вопрос, я думаю, что проскочило бы. Из-за апатии, из-за того, сего, пятого, десятого, там, неоднозначности. А когда он спросил, надо ответить. Вот, только он открыл рот, спросил, а что вы думаете? Ответ, нет. Нет.
Ага.
Это правильная ситуация.
Понимаешь?
Я считаю, что так, если вы на эту тему поработаете, то можно добиться результата. И попробуй выкрутить. Кстати, какой статус не играет роли? Референдум, не референдум, опрос, так сказать, не голосование или еще чего-то. Значит, мы это превращаем в вопрос в голосование. И это понятно всем. Голосуется доверие президенту. Ответ – нет.
Понимаешь, Саш, вот мы знаем с тобой по опросам ФАПСИ, так сказать, и так далее, которые являются закрытыми, да, что уровень доверия реально колеблется где-то от 10 до 26% в зависимости от ситуации, что не мешает всем ЦИОМ и прочим, 3 там, и так далее и тому подобное. Это известный фокус. Понимаешь, вот то, что ты говоришь, на мой взгляд, это очень правильно, если исходить из того, что когда подсчитают истинные результаты референдума и увидят, допустим, что 15% за, а 85% против, то вот эти вот подсчитывающие, они устыдятся, бросят свои миллиарды, заплачут и уйдут с государственных должностей, потому что они не заслужили народного доверия. Реальность же будет такая, что при счете, вот это, я его придумываю, 15-85, он будет истолкован, ну, ровно наоборот. И будет сказано, 85% выполнили за, 15% против, там какие-то испорченные бюллетени трешь-мнешь. А главное, явка, вы же видите, народ вот толпами пришел на референдум. Ну, не референдум, там неважно, как его назовут, я его так для понимания вопроса говорю. Референдум, там опросы и так далее. И все. Вот в этом фокус, то есть то, что это жулики, мы уже знаем. Вот это уже подтверждено многократно,
множество раз.
Не только личностью премьера, а всеми предыдущими голосованиями. Поэтому надеяться на то, что они вдруг в этот случай поступят честно, или им это ударит на совесть, вот это надеяться не приходится. Я, кстати, последнее, что я хочу сказать. Понимаешь, Пиночет, несмотря на то, что он был фашистом, по сути своей, да, он был все-таки в рамках фашиста, он был моральным человеком. Он все-таки не был вором, во всяком случае, в том объеме, которым мы сегодня понимаем это в России. Тот же Ширак, когда его захотели осудить там, последующие власти, максимум, чего они дошли против него, это то, что он устроил 50 сотрудников московских в парижскую мэрию, будучи мэром Парижа, из своих партийных кадров для того, чтобы их подкормить. Но себе на карман не взял ни копейки. Это были люди, которые Ширак, так сказать, ну ладно, по миру, как это будет пухом, которые, получив такие результаты референдума, стали действовать сообразно этим результатам. Вот то, что они будут действовать здесь, кремлевские, сообразно тем результатам, которые они получат при самой активной кампании против, я в это не верю. Пожалуйста, Саша.
Пиночет ушел не по причине, что он совестливый был, а потому что его же хунта, его друзья, его генералы, которые его возвели в 1973 году на пост, они сказали, слушай, у тебя есть доступ к материалам так, закрытым, какой результат реальный, и у нас есть.
Да.
И мы говорим,
и мы поддерживать тебя не будем.
Иди, родной, так, вот, и он пошел чудненько. И в этой ситуации так, да. У нас есть реальные шансы, что те же ребят, те же члены хунты Путина, те же питерские, они должны, и мы им должны показать, что их Акела промахнулся. Он запустил глупость. Он понес ахинею. Он потребовал голосования, когда у него 4 года впереди, спокойно сиди, воруй, так сказать, и действуй так, как надо. А он полез в это голосование. Полез в голосование? Получи. Вспомни Мухина, который говорит, что в войне надо использовать, выигрывать тот, кто использует последнюю ошибку противника. И у него есть хороший пример, как на холм забралась немецкая артиллерия во время войны и собиралась раздолбать наших, которые в болоте сидели. И паникующий командир звонит: вот они забрались на гору, сейчас они меня из артиллерии достанут. На что ему мудрый командир дивизии говорит: ты их видишь? Он говорит: вижу. Они говорят: на, лысая гора, лысая гора. Ну так долбани с нами, что ты ждешь? Они вылезли тебя убивать. И он долбанул и разбомбил их, а так они оказались на ровном месте. То есть было хорошо видно, и он победил. И здесь ошибку он допустил, ошибку. И это надо понимать. И если есть ошибка произошла, давай вдарим, так сказать. Ничего страшного нет. Самое главное, рисковать абсолютно нечем. Ну, что, первый раз он дурит с голосованием, что ли?
Нет, я с тобой согласен только в том, что, рисковать нечем, потому что это все равно будет переврано. Так что, причем переврано по-любому, независимо от того, мы будем голосовать за или голосовать против, там и так далее. Вот, то, что на какую-то кучу питерских можно надеяться, как на моральных светочей уровня хотя бы командующих родами войск при генерале Пиночете, которые при нем стали с членами хунты, соответственно, получили свои куски, и когда узнали о результатах народного голосования, сказали Пиночету: вот народное голосование такое, мы из-за этого тебя поддерживать не будем. Пиночет на это страшно обиделся и ушел в отставку. Понимаешь? Вот то, что питерский, допустим, тот же Мишустин, среди прочего, я не знаю, какой он там, питерский или не питерский, ну, так сказать, член этой преступной группировки. Вот то, что он, наворовавший миллиарды, причем именно конкретно наворовавший, вот здесь вот на этом месте устыдится и скажет: ну ты хватил, я тебя поддерживать не буду, я не верю ни за что. Вот то, что из этого экономического блока, которого я все время упоминаю, найдется хоть одна сволочь, там, типа Силуанова или какого-нибудь еще там, какой-нибудь еще Набиуллиной, которая скажет: вот раз народ решил по-другому, то и я тебя, я тоже в это не верю.
Они не проголосуют, а я тебе отвечаю: голосуют. Я даже знаю почему. Я даже знаю почему. Путин умом тронулся. Они это знают точно. Они знают это точно. Им нужен предлог на самом деле, потому что он уже тронулся умом, он уже допускает ошибки. Он уже не внятен в своих текстах, понимаешь? Им нужен какой-то предлог, нужен какой-то повод. И голосование так вполне может послужить этим поводом, а они могут его ухайдакать. Исходя из инстинкта собственного сохранения. Потому что на самом деле никаких оснований для того, чтобы проводить эту хрень в Конституции, у него не было. Он ошибся.
Ну, он хочет фактически написать новую конституцию под лозунгом старой, в котором якобы ничего не изменилось. Аналогичный ход сделал Гитлер, кстати сказать. Когда в 1934 году умер генерал Гинденбург, то надо было избрать нового рейхспрезидента. Вместо этого, по конституции Веймарской республики, которая формально действовала весь период существования Третьего рейха. Она формально действовала. Так вот, президента избирать не стали. Вместо этого Геринг предложил на заседании парламента объявить фюрера вождем нации. Кто такой
Вурш? Юного фюрера.
Это никто. Это
не секундочку. Юного фюрера.
Должность.
Не 65-летнего, юного фюрера. Фюрер был юного,
юный. Там, я не знаю, но он не мальчик был, конечно, но во всяком случае вполне, так сказать, дееспособный. Вот и все. И, так сказать, таким образом оккупировалась конституция. У нации появился фюрер, и все, и дальше все пошло так. Вот примерно такого же рода ход планируется с вот этими поправками в конституцию. Потому что какой-то неконституционный госсовет куда-то вклинивается, оттеняет с собой, так сказать, все органы власти.
Он подставил Батяру, надо врезать.
Ну, давайте.
Я считаю, что он ошибся. Надо попытаться.
Давайте попробуем врезать. У нас есть два взгляда на этот счет, пессимистический, оптимистический. Посмотрим, чей окажется прав. Я, так сказать, в этом случае. Это тот случай, когда я был бы очень рад ошибиться. Вот, еще раз.
Очень большое количество разносортной оппозиции имеет реальные мотивы для того, чтобы прийти и проголосовать против. Кстати, каждый по своей причине. Местное самоуправление дружно придет туда, потому что они понимают, что он его придушит. Вот, казалось бы, ерунда, местное самоуправление. Вроде это муниципальные депутаты и муниципальные служащие. Он им на хвост наступил. Пожалуйста. Те люди, которые хотят, чтобы были нормальные отношения с западными странами, он им на хвост наступает тем, что ликвидирует, так сказать, международные договора. подвешиваете, они придут и проголосуют против. И также по разной причине. Люди, которые оскорблены этим родительским капиталом и горячими завтраками, которые пытаются подкупить, придут и проголосуют против. Все должны прийти и проголосовать против. Каждый по своей причине. И результат должен быть нормальный для того, чтобы, так сказать, он получил жирный минус на свой идиотский вопрос. И вот пусть потом поверхности 4 года, что у него получится из всего этого.
Я хочу только сказать, что про ликвидацию международных договоров, это, конечно, некое преувеличение. Он ничего не ликвидирует, но и старая конституция ничего не утверждала.
Это не так. Это не так. Если договор может быть отменен Конституционным судом, так это уже не договор.
Саш, любой договор не может противоречить Конституции, в том числе и в любой западной стране. Если Конституционный суд его опровергнет, то он не будет действовать. Другое дело, что это практически не происходит, потому что как бы люди тщательно следят за процедурой. Но фактически это примерно то же самое. У нас было написано в этой 15-й статье Конституции, против которой выступал наш оппонент в свое время Федоров, о том, что международные договора являются частью правовой системы Российской Федерации. Это не о чем разговор.
Валер, послушай меня, Валер. Я ничего. Ты не слышишь, очевидно, меня.
Нет, слышу.
Значит, если человек говорит с одной стороны, так сказать, что есть международный договор, который я подписал и ратифицирован этим парламентом, а с другой стороны, есть конституция, которая принята, так сказать, народным голосованием, и это противоречие, это человек шизофреник. Он не понимает, что он подписывает. Понимаешь?
Во-первых, подписывал он один период. Период Ельцина было подписано много.
Он в состоянии решить, так как у него карманный конституционный суд, он в состоянии любой договор отключить. Вот договор ОСВ какой-то, или еще какой-то полезный. А о морском праве, так сказать, я не знаю что. Он говорит, не соответствует нашей конституции, я его отменяю, этот договор, и исполнять его в этой части не буду. Это ненормальный человек.
Саш, Трамп только что отменил решение Обамы о подписании Парижской конвенции по климату. И чего? Ничего. Вот он пришел и сказал, вот на мой взгляд, это не соответствует ни Конституции даже, а интересам Соединенных Штатов. А интересы Соединенных Штатов каждый на его месте
понимает. Выходи из договора. Валер, есть процедура выхода. Каждый ты самый, что страна имеет право выйти, предупредив, за сколько до времени.
Он это и сделал. Все, выходи, он это и сделал. Он вышел из него. Он вышел из него по этой процедуре. Так сказать, это каждый договор предусматривает. Это детали международного права. Я не думаю, что здесь речь идет об аннулировании всех международных договоров, какие они ни есть. Я просто хочу сказать, что это международное право.
Валера, если человек имеет возможность часть договора сказать, признать неконституционным и не выполнять, это не просто он вышел из договора. Он сказал, что вы свою часть выполняете, а я свою по приговору вот этих ребят, которые у меня сидят здесь вот в предбаннике, я могу не выполнять. Вот о чем идет речь. Это разные вещи. Он не выходит.
Реально действовать. Я лично думаю, что не совсем об этом идет речь. Но давай посмотрим, дождемся до первого, как говорится, договора, который будет таким образом денонсирован или, так сказать, ампутирован. Тогда будем о нем уже судить. Сейчас можно, конечно, предположение любых.
Я не знаю, что я говорю.
Да, я про амнистию хотел тебя спросить 9 мая, потому что ты хотел поделиться этой информацией.
Дай мне сказать возможность. Дай мне сказать один раз, так это нормально, чтобы ты меня не перебивал,
пожалуйста.
Послушай меня внимательно. О чем я говорю? Если там, значит, договор, ты считаешь, не соответствует Конституции, выйди из договора, как положено. Напиши бумагу за 3 месяца или сколько там полагается. Выйди из договора. Если у тебя есть возможность, заключив договор, выполнять свою часть, требовать чего-то, есть, а выполнять, ты говоришь, у меня есть конституционный суд, я выполнять не буду, это недопустимо. Вот о чем я говорю. Ты понимаешь эту вещь? Это разные
вещи. Давайте возьмем какой-нибудь конкретный договор и скажем, вот так это с ним произошло. Я пока таких договоров не знаю. Вот я говорю ровно об этом. Я понимаю, о чем ты говоришь. Давай дождемся до этого договора, вот, который будет именно таким образом трекирован. И увидим, что в действительности получилось. Я не против.
Еще раз.
Давай. Вот. Если так получится, то да. Пожалуйста, Саша.
Дай мне сказать, ответить. Ты задал вопрос, как поступать. Я отвечаю, так нельзя поступать в праве. Нельзя предлагать такое, что мы не будем за убийство судить и наказывать строго людей. Пока давайте убей сначала, а потом я буду... Не подходит твой вариант. Ты говоришь не о праве. Ты говоришь о какой-то умозрительной конструкции. Нельзя говорить, что пусть он там П, а потом мы посмотрим, что. Значит, право пишется. Предположение, что это может произойти. А не по факту того, что
Саша,
это произошло.
Прости, но это ты говоришь об умозрительной конструкции. Ни одного договора, который был бы разрушен таким образом, как ты предполагаешь, еще нет. И здесь речь идет не об убийстве, а в конкретном примере. Как именно это происходит? Ты предполагаешь, что это будет таким образом? Может быть.
Я не предполагаю. Я не предполагаю. Я утверждаю, что так есть. Я могу привести пример, если хочешь.
Давай.
Есть решение Страсбургского суда, которое Путин не выполняет, ссылаясь на решение Конституционного суда.
Пришло какими-то вот отрывками междометий, поэтому я абсолютно ничего не понял. Я не хотел.
Значит, примером данного действия является решение Конституционного суда.
Я снова ничего не понял.
Да, Саша. Решение Конституционного суда по поводу дела ЮКОСа.
Так.
Вот есть решение Страсбургского суда, а Путин сказал, я выполнять не буду, потому что Конституционный суд мне запретил и не выплатил деньги. Вот тебе пример.
Так. Ну хорошо, но это, по-моему, было еще до всякого разговора про изменения в Конституцию. Это
да было нет, еще пример, где-то я тебе уже сдал. Когда там произошло, до того или после. Ты сказал, приведи пример, пожалуйста, пример такой есть. Решение Страсбургского суда, тут я исполнил, ссылаясь на Конституционный суд. Все. Вот тебе пример.
Для этого не надо менять Конституцию. То есть я никакого в этом смысле никакого ни пользы, ни вреда от
изменения Конституции не вижу. Ты меня попросил пример, я тебе его привел.
Ну хорошо, пусть он будет таким. Ну хорошо, ну что делать. Ну ты чего, ты про амнистию ты что-нибудь скажешь, а то у нас еще вопросы есть.
Про амнистию, значит, сделан документ о том, как сделать амнистию для того, чтобы практически все, я подчеркиваю, практически все политзаключенные вышли, кроме вот по московскому делу, это Синица не попадает под эту амнистию, который написал твит по поводу семей росгвардейцев. Не попадает под эту амнистию на полгода мужик, который вышиб стекло в автозаке, и оно упало там рядом с гвардейцем. Ему тоже много дали. Остальные все выходят. Такая амнистия написана, она виртуозно написана, значит, чтобы не освободить там наркодилеров, не освободить там каких-то хулиганов, а именно, так сказать, чтобы попали туда именно политические заключенные. Такая амнистия написана, она будет внесена в понедельник ближайший в Московскую городскую думу. Вносят 4 депутата Московской городской думы и политики. Гудков, Жуков, о котором мы с тобой упоминали, Соловьев, то есть у команды, и Цукасов, это руководитель Останкинского муниципального совета. Вот эта команда вносит этот документ в Мосгордуму, для того, чтобы там его обсудили, приняли и двинули дальше, чтобы к 9 мая, к амнистии под 75 лет победы, можно было освободить этих людей. Вот такую акцию произвели.
А какие шансы пройти у этого постановления?
Юмор заключается в том, что шансы приличные. Потому что из того, что я проговаривал даже с единороссом московским, они многие склоняются к мысли, что тут дешевле сделать амнистию, чем держать этих людей в заключении, потому что подавляющее большинство из них просто невиновные. То есть там есть просто случайные люди, которые попали под это дело. Даже единороссы тупые, и то это понимают. И они готовы ее поддержать.
Понятно. Ну что же, пожелаем тогда...
ДПР, это точно. Так что вот такая работа ведет.
Пожелаем, чтобы постановление прошло.
Да, это будет хорошо. Так люди, которые незаконно сидят, так и выйдут под 9 мая, так и это будет счастье. Ну там, кроме того, что выпускают тех, кто сидит, еще закроют дела, которые еще не закончились. Там, или там не вступили в законную силу. То есть амнистия, более того, если кого-то приговорят на год-два, вот сейчас уже позже, после этой амнистии, то он потом под нее подпадает. То есть суд, окончательно принимая решение, он говорит, что там приговариваю его там к 2 годам заключения, Но в связи с амнистией, которая наступила вот по этому поводу под 9 мая, он освобождается от наказания.
Ага. Понятно. Ну хорошо, Саш, ты не против, года,
по событиям,
да, ты не против, если мы сейчас к вопросам перейдем, потому что у нас их довольно много накопилось.
Не против.
Ага. Так, вы в прошлый раз не совсем поняли мой вопрос. Можете перечислить фамилии либералов, которые были в правительстве Медведева? Силуанов, Орешкин, кто еще? Ну, слушайте, Набиуллина, я вообще-то их, ну, Кудрин, естественно, так сказать, я не знаю, член ли он правительства или нет, но фактически является членом, как председатель счетной палаты. В общем, короче, весь экономический блок, он состоит вот из вот этих вот либерального настроя экономистов, они лучшие друзья, так сказать, в Вашингтоне, регулярно туда ездят, так сказать, выступают там, в общем, короче говоря, там все вась-вась. Вот, и в этом смысле ничего не поменялось. Как относительно самого Мишустина, я не знаю, есть ли у него необходимость пристраиваться к этому блоку, но, скорее всего, он будет на него опираться. Ну, что еще? Остальных вроде бы так вот напрямую в либеральных связях заметить трудно. Во-первых, их трудно проявить, потому что, ну, вот всякие министерства, там, типа культуры, печати, там, я не знаю, что тут, я не знаю, не нужно быть особенно либералом или не либералом для того, чтобы исполнять закон в рамках жесткой цензуры, которая уже существует. Вот поэтому в основном я сужу по экономическому блоку. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что в том правительстве либералов не было, было варьё, и оно же и осталось.
Ну, это варьё, которое, понимаешь, есть варьё разное. Есть варьё типа Ротенбергов, да, которых преследуют там при помощи санкций, которым не дают там заниматься, занять спокойно деньги на Западе с тем, чтобы их перепустить в займах сюда под высокие проценты, и таким образом спокойно доживать, так сказать, стричь купоны. Вот это один класс варья. А это тот класс варья, который как бы пользуется поддержкой международной широкой общественности, скажем так. То есть, которые правильно воруют. Может быть, они воруют не в таком объеме, как те предыдущие Ротенберги, но они воруют тоже, это совершенно естественно. Вот. И они вот поэтому, собственно, с моей стороны заслуживают оценки как либералы, потому что они поддерживают вот тот политический курс, который начался при правительстве Ельцина, и, как говорится, дальше хотят его проводить, несмотря ни на все, так сказать, перетряски и изменения внутри и внешней политической ситуации. Вот по этой причине я называю их либералами чисто условно. Да, чтобы их отделить от кого-то другого. Насколько они реально либералы, я думаю, что нет, потому что они практикуют такие чекистские, я бы сказал, методы либерализации. Вот. Так, вопрос. Валерий Марцевич, где вы отдыхаете, есть ли секрет? Вы знаете, я нахожусь в Таиланде, но я не то чтобы отдыхаю, я лечусь. Вот. И дело в том, что я не хочу долго расписывать свои болячки. У меня, короче, было, так сказать, неприятное довольно, так сказать, событие в ноябре прошлого года. Вот от него требуется лечиться. И сейчас я, в общем, занимаюсь этим здесь. Так что, вот, потому что это то место, где это можно сделать. Скажем так.
Мы желаем тебе здоровья.
Да. Спасибо, Саша. Коронавирус – реальная угроза или обычный фейк-ньюс? Пожалуйста, Саша, что ты думаешь? Я тоже скажу.
Я считаю, что реальная угроза, об этом я говорю уже несколько недель. Как только я узнал цифры скорости развития этой болезни, я сделал совершенно спокойный вывод, что это такая же болезнь приблизительно, такая же, как испанка, которая была в начале 20 века. Испанка унесла жизни 100 миллионов людей. Это больше, чем во время Первой мировой войны погибло на всех фронтах. Значит, с учетом того, что за это время количество людей на Земле выросло в 3 раза, 2,5 миллиарда до 7,5 миллиардов, то, значит, в этой ситуации, в случаях пандемии, такой же, как испанка, может погибнуть 300 миллионов людей. И эти цифры, вот и та кривая, которая поэкспоненциальная, которая идет в Китае, она пополняется новыми точками, она идет именно по этой кривой, это именно эта ситуация. Вот, поэтому это очень серьезно. Это тот случай, когда много кричали «волки, волки, волки», и, наконец, когда реальные волки пришли, крик разумных людей не был услышан. На самом деле, достаточно очевидно, что...
Ну, мое ощущение здесь, что это скорее фейк-ньюс, чем реальное, потому что слишком много уже этих фейк-ньюсов, которые превращаются потом в конкретные доходы конкретных компаний, их появляется. Мы уж помним птичий грипп, там свиной грипп еще там какие-то гриппы, атипичную пневмонию, которая, кстати, оказалась почему-то в лечении легче, чем обычная, вот, и так далее и тому подобное. Насколько этот коронавирус реально имеет масштабы эпидемии, ну вот мы увидим, да, вот будет 100 миллионов смертей, там, или 50, или хотя бы миллион. Ну, тогда как бы будем судить об этом. Я считаю, что пока это преувеличение, причем очень большое преувеличение, очень выгодное. Потому что, во-первых, тот, кто придумает вакцину от коронавируса, он сразу же загребет на этом огромное бабло, и он будет поставлять ее в ВОЗ. Не далее, как сегодня, я был в клинике и встретился, но не в клинике, вернее, в аптеке, по своим делам. Вот, и встретился там с китайцами, которые как бы вот искали респираторные маски, те самые, вот, которые носом и с таким сбоку клапаном, который предохраняет реально от вдыхания коронавируса. Неплохая затея за марлевую маску брать по $5. И еще их берут на расхват, их нет в данном случае. Так что это бизнес в первую очередь, и это не надо скидывать со счетов. Пожалуйста, Саша.
В 11-миллионном Ухане, это город, похожий как Москва по населению, когда да. Китайцы...
Там вроде 7 миллионов, но неважно, все равно о миллионах идет речь.
Большой.
Да.
Когда они, так сказать, принимали решение, что делать в этой ситуации, они решили построить так называемый чумной барак. Это ага. Чумной барак – это та больница, в которой исключительно лежат те люди, которые уже заболели. Они там в отдельных ага. боксах, их лечат. Поэтому название чумной барак – это страшное, на самом деле. Это определение медицинского учреждения. Вот карантин – это где... скорее всего, здоровые сидят, а чумной барак – это все, кто заболел. И они его строят с большой скоростью, естественно. Он простой, потому что там нарезаны боксы. Они только в теплой ситуации. Они его рассчитали на 1000 человек. Сейчас они его строят, они его закончат через 3 дня, этот чумной барак. Вот в данный момент уже болеет 10 тысяч. Это говорит о том, что люди, которые профессионально занимаются эпидемиологической работой, ошиблись 10 раз уже на данный момент. И на их позиции стоит Онищенко, например. Что меня уже настораживает. А я стою на позиции математики. Я вижу скорость, которая возрастает. Я могу сказать, сколько умрет в этот день. Вчера умерло 40, сегодня 50, завтра 60, потом 100. Я могу в любую дату тебе сказать, если эту кривую я вижу, я тебе могу нарисовать эту кривую, с какой скоростью будет все происходить. К сожалению.
Понятно. Ну ладно, что же, как говорил в таких случаях Владимир Ильич Ленин, практика критерий истины. Давайте тогда еще дальше. Да. Ага. Дополнительный вопрос. Как поставили диагноз первому китайцу, который заболел коронавирусом? На тот момент врачи в китайских районных клиниках еще не знали про новый вирус. Ну, видимо, поставили его, потому что традиционные методы лечения не помогали. А что касается вообще вот этого первого китайца, то, как сейчас выясняется, он никогда не был на этом змеином там, или рыбьем рынке, вообще никаким образом с ним не связан. И, в общем, это началось где-то, так сказать, совершенно в другом месте, а не там, где это предполагали изначально. Вот последние новости такие. Пожалуйста, Саша.
Я слышал другую версию, которую, так сказать, в средствах массовой информации. Я там в Ухане не был, к счастью. Значит, обнаружили ее, определили, что это какой-то необычный вирус, тогда, когда уже умерло человек 10. Они были все с высокой температурой, и повышенная смертность среди гриппозников привела врачей на мысль о том, что это может быть какой-то вирус. Там в Ухане находится очень хорошая мирового класса лаборатория, которая занимается вирусами. В этом плане им повезло. Они сразу эти пробы, эти анализы, они сдали в эту лабораторию. Все посмотрели, что это за вирус, и достаточно быстро определили не просто, что это вирус болезнетворный, а они определили его генотип и расшифровали его геном. Так как это современная лаборатория, оказалось, что этот геном не похож на птичий, на атипичный тимоним, он похож на испанку. Он практически такой же, как испанка. Вот, собственно, в этот момент, уже заболевших, в тот момент, когда они закончили исследование, было человек 30, умерших, пардон, человек 30. И в этой ситуации, когда они это определили, они забили тревогу. Начали анализировать, так сказать, кто чего, выяснилось, что большинство этих людей были на этом рынке. И вышли на этот рынок, вроде как что оттуда пошло. Да. Это был не один человек.
Нет, я знаю, что это достаточно долго связывали с рынком, потом перестали связывать, потом пошли разные мнения. Ну, это, в общем, все, так сказать, как бы обогащает только историю. Может ли быть, это продолжение вопроса, сначала СМИ рассказывают о вирусе, и только потом появляются заболевшие? Трудно сказать, и такое возможно, такой вариант. Вообще то, что в нем есть значительная часть медийной составляющей, я вот это не сбрасываю со счетов. Поэтому, что уж там первое. Наверное, сначала были все-таки заболевшие. Вот. Но другое дело, что эта компания пришла очень кстати, потому что, ну как бы сказать, когда, если всех сосредоточить в мыслях на коронавирусе, всякие остальные неправильные мысли, типа, так сказать, о том, что будет с Конституцией, какой-то референдум, там, импичмент Трампу, еще там что-то, они как бы отходят на второй план, надо заботиться о собственном здоровье, коронавирус, там, таблетки, мыть руки, нос, там, пазухи, там, все такое прочее. Вот, поэтому, так сказать, в этом есть, конечно, серьезная составляющая, особенно когда, так сказать, политическая ситуация в той или иной стране не очень хороша.
Я могу дать научный прогноз, сколько времени потребуется для того, чтобы создать вакцину.
Ага.
Вакцину. Ее, значит, для того, чтобы сделать вакцину, потребуется около года. Ну, раньше ее не создают. Значит, ее надо создать, опробовать. За это время дополнительных заболевших будет исчисляться сотнями миллионов. Она уже никому не... За последнее время, когда вакцины против гриппозной создавали, они никогда не успевали к окончанию эпидемии. То есть они его создавали, а уже эпидемия кончилась. И никому это прибыль не приносило.
Каждый раз штамм мутирует, а создают ее на основе предыдущих штаммов. Поэтому вариант то, что вакцина от предыдущего штамма попадет еще и на штамм нынешний, она крайне мала. Поэтому это игра.
Это тоже правда.
Какая-то, это в которой наживают
компании, которые производят. К счастью, благодаря теории Лысенко, которую мы с тобой упоминали неоднократно, вирус мутирует не так, как его предсказывал Вавилов. Он мутирует так, как Лысенко.
Ну, понятно.
То есть он постепенно теряет свои болезнетворные качества. Он приспосабливается к жизни в организме человека, и он становится заинтересован в том, чтобы человек не умирал, а жил и в себе содержал этот вирус. Это лысенковская теория в чистом виде.
Понятно.
Поэтому вирус со временем свою болезнетворность теряет.
Да. Ну, то есть... По моему мнению, значит, это произойдет раньше, чем появится вакцина, поэтому, в общем, ее появление можно ждать или не ждать, но она уже будет к тому моменту, когда она появится.
Успела пандемию искать, то есть охватила весь мир.
Так, следующий вопрос. Что вы думаете о последних спорах о Второй мировой России и Польше? Вы знаете, в России есть очень много документов, которые относятся к вот этой вот началу Второй мировой войны, ко всему, что касается нацистских концлагерей, потому что все они были захвачены на территории Польши советскими войсками, и документация была вся тотально вывезена в Советский Союз. Все они являются на сегодняшний день засекреченными. Включая, ну, например, такие вещи, как я уже об этом говорил, особенности переговоров, например, Гитлера с Молотовым. То есть по воспоминаниям Молотова, где он вспоминал то, чего хотел вспоминать, а с точки зрения стенограммы, кто кому чего сказал, что предложил и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти последние споры...
У меня есть уточняющая вещь по этой части. Принципиально важным является вопрос, почему в 40-м году Гитлер дал распоряжение готовить план Барбаросса? Что послужило толчком?
После визита Молотова.
Потому что...
Это и видно. То есть он вначале переговорил с Молотовым.
Поэтому возникает вопрос, что произошло на переговорах, что из союзника он превратился в противника, собрался нападать и сказал разрабатывать план Барбаросса.
Да,
вот это верно. Является принципиально важным, так и вещью. Эти документы до сих пор действительно не рассекречены.
Вот. Ну и тоже касается обстоятельств войны вот в Польше. То, что рассекречивается сейчас, или говорят об этом, там, какие-то действия армии Краевой против советских войск, там еще что-то, это капля в море. Вот, поэтому есть очень много документов, и если бы, конечно, они были рассекречены, то, я думаю, эта картина стала бы гораздо яснее. Но это не в интересах Польши, а, видимо, не в интересах нынешнего российского руководства, которая хочет, чтобы это оставалось чем-то вроде рычага давления на Польшу. Я думаю, что так. Краснову, что вы думаете о строительстве метро в Москве ударными темпами сейчас? Это хорошо или плохо?
Я считаю, что хорошо. Дом там, где есть метро. Это Москва. Если нет метро, это не Москва, а Подмосковье.
Я согласен с этой оценкой. Так, вопрос первый. Не думаете ли вы, что изменения в Конституции обнуляют предыдущие строки Путина, и он останется у руля? И далее, возможен ли этот шаг уходом от Гаагского трибунала в марте? Так, я не понял насчет Гаагского трибунала. Он, по-моему, просто прекращает свою работу, потому что его не продлили, так сказать, его полномочия. Ну, Гаагский трибунал, так сказать, закончится сам собой. А что касается предыдущих сроков Путина, существует столько много вариантов, что он останется у руля, так сказать, при помощи обнуления или сроков, нового, так сказать, исчисления их, или вообще новой переделки Конституции, которая передаст всем сроки полномочия премьер-министру, а он сам станет премьер-министром, соответственно. А премьер-министр будет избираться Государственной Думой без всяких выборов там отдельно и так далее. Так, вариантов масса. Вот в чем мы согласны, я думаю, с Сашей, то, что он уходить не собирается самостоятельно. Вот, лично он сам. Потому что он считает, что он единственный, незаменимый, самый лучший, и все ближайшие ему поют в уши абсолютно те же самые песни. Вот, поэтому я думаю, что неизменения в Конституции здесь играют решающую роль, а его собственное желание, оно на сегодняшний день, к сожалению, ничем не ограничено. Вот. Так. Краснов очень даже прав. Вот. Я, правда, не понял в чем, но, наверное, во всем, Саша. Так, всегда прав. Что скажете о страшилке коронавируса из Китая? Стоит ли опасаться массовой эпидемии? Мы только что отвечали на этот вопрос, вот, так что я думаю, что не пандемия. Стоит вторично.
Не эпидемия, пандемия – это общемировая эпидемия. Пандемия называется.
Да, понятно. Так, уважаемый Валерий Смирнов, на ваш взгляд, парламентская республика в России могла бы работать, а то Путин сомневается. Вы знаете, в чем дело? Я уже неоднократно говорил, что парламентская демократия или представительная демократия, как угодно, она себя и с идейной, и с практической точки зрения исчерпала. Потому что она абсолютно во всех странах, где она применяется, она так или иначе сводится к манипулированию общественным мнением, при котором народные представители плевать хотели на этот самый народ и делают то, чего они считают нужным, потому что это способствует их удержанию у власти и, так сказать, продвижению там по лестнице. Связано это с воровством или не с воровством, это уже дело второе, тут зависит от конкретных особенностей и масштабов этого явления. Но, по сути, смысл такой же. Я всегда любил проводить пример Венецианскую республику, которая тысячи лет существовала, боролась с коррупцией, и так не смогла ее
Я ничего не слышу.
Реально?
Я ничего не слышу.
Да. Да, слышу. Да, опять прервалось, Саша. Вот, короче говоря, я еще раз суммирую, я считаю, что парламентская... Меня слышно, Саша? Меня слышно? Алло, меня слышно сейчас? Да. Короче, суммирую вопрос. Я считаю, что парламентская демократия себя исчерпала. Вот, и в данном случае ей уже прошу прощения, ей уже ничего не спасет. Вот, поэтому единственный выход – это прямая демократия. Мы, собственно, именно поэтому над этой темой и работали в Национальной Ассамблее, составляя новую Конституцию России. Так. Так, еще одну минуточку. Так что я сомневаюсь, что парламентская республика могла бы работать реально в интересах народа в любой стране, не только в России. Так что то, что Путин в этом сомневается, он сомневается, исходя из своих соображений. Потому что ему и не надо, чтобы она работала. А я сомневаюсь принципиально, потому что я считаю, что она и работать не будет. Так, где можно найти ваш проект с Конституцией? Ссылка с форума не работает. Проверим, работала.
Я ничего не слышу. Валер, я, наверное, отключаюсь, потому что только... Ну, не имеет смысла уже. Всего хорошего. Спасибо, уважаемые слушатели, что вы смотрели нас. Хотя, к сожалению, вот связь такая, что ничего не получится дальше. Спасибо. Не ходите, как вы